Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните историю про писателя Вальтера Скотта? На смертном одре он обратился к своему зятю Локхарду со словами: «Сын, принеси мне книгу». В доме была большая библиотека, и смущенный зять переспросил: «Какую книгу, сэр?» Вальтер Скотт ответил: «Есть только одна книга. Сын, принеси мне ее». Тогда Локхард понял, что просит писатель, и принес ему Библию. О Библии и уже об одной ее части, о Евангелии, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И для начала я предлагаю послушать сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Евангелие. Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей-мигрантов. В то утро стоял переполох, ожидали приезда знаменитого богослова. Среди детей многие имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки легко забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея, как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда богослов заговорил?
Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии, отчего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим.
Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых 4. Пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком, от Марка. Чтение давалось с трудом, непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется.
«Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго, ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес, и значит, все, что о нем говорится, правда.
Глава Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть. И в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задача евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно было быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, видения, плана, заключения. Авторов Евангелий не особо-то волновали стиль и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Поэтому Евангелия далеки от подробного описания жизни Христа. Они служат не удовлетворению любопытства, а являются опорными точками для живой памяти о Христе. Памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как в блокноте между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть», «добрая весть» о совершенном Христом спасении человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Иоанн, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – Иисусе Христе, Сыне Божием. Но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. Матфей говорит о Христе как исполнении пророчеств Ветхого Завета. Его, глубоко укорененного в традиции предков, особо волнует долгожданное спасение от греха и милость Бога грешнику. Марк, самый молодой из апостолов, своим Евангелием представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира сего. Лука – врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Апостол, ближайший любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь в слово то, что видели его глаза и осязали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога, тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько реально, настолько ощутимо является собой Христа, что читатель неизбежно оказывается перед выбором либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным. Оно ждет ответа. И этим ответом становится вера. Вера в Евангелие. Вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
Это был сюжет под названием «Евангелие» из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». И раз уже прозвучало имя митрополита Антония Сурожского, то невозможно не дать слово самому этому дивному пастырю и проповеднику. В своих беседах и проповедях он часто обращался к самой этой теме «Евангелие». Как, каким внутренним зрением человек призван этот текст читать? И главное, зачем? Чем призыв читать Евангелие ежедневно отличается от обычной рекомендации освежать в памяти содержание и без того знакомого текста? Давайте послушаем аудиоверсию одной из проповедей митрополита Антония Сурожского на эту тему.
Евангелие читается в церкви почти на каждом богослужении. На каждой службе мы предстоим Слову Божию и думаем, что этим мы становимся народом Божиим. Но от нас требуется гораздо большее, если мы хотим быть таким народом Божиим, тем народом, который может сказать, что Божественное Слово принадлежит ему. Библия родилась в человеческой общине, Евангелие родилось в церкви. И израильская община, и Церковь Божия существовали раньше, чем возникло Священное Писание. Именно изнутри этой общины родилось познание Бога, любовь к Богу, видение Его невыразимой красоты, а также состояние и судьбы, становление и призвание человека. Народ Божий – это такая община, которая свидетельствует о чем-то, что ей достоверно известно, что является ее жизнью, предметом ее любви, ее радостью. Библейский народ – это не народ, который читает Библию, верно хранит ее и возвещает ее. Подлинный народ Божий, подлинный народ библейский, подлинный народ евангельский – должен быть такой общиной, которая могла бы сама написать Священное Писание, проповедовать его из собственного опыта, дать ему начало, родить его. Если мы не такая община, мы не принадлежим поистине ни Евангелию, ни народу Божию. Часто мы себя утешаем тем, что мы молитвенная община, где Слово Божие возвещается, где оно проповедуется, община, которая так или иначе стремится жить словом. И однако, если мы взглянем вокруг, то все, что мы видим, свидетельствует как раз об обратном. Если бы мы были общиной, изнутри которой, из глубины опыта которой родилось Божественное Слово, то для тех, кто слышит, как мы повторяем его, возвещаем и проповедуем, оно было бы двояким откровением. Откровением того, что возвещается, и откровением о том, что возвещаемое стало плотью и кровью, стало реальностью человеческой жизни. Община, которая проповедует Божественное Слово, была бы доказательством истинности этого Божественного Слова. Это ли мы видим? Можем ли мы сказать, что община, которой мы являемся, большая она или малая, есть воплощенное подтверждение вести, которую мы несем, благой вести, принесенной Христом в мир? Не продолжает ли оставаться верным и теперь, может быть, больше, чем в ранние времена, что Слово Божие хулится и подвергается насмешкам из-за нас? Вот возрождение, к которому мы призваны. У нас есть книга, родившаяся из самых глубин человеческого опыта Бога, книга, где Бог действительно говорит через общину, которая была способна свидетельствовать об истинности слова. Мы должны снова стать такой общиной. Мы должны научиться жить согласно слову самого Бога, откровению Его воли. Мы должны научиться быть таким народом, жизнь которого согласна со словом Евангелия. Пока Евангелие остается для нас внешним законом, пока Евангелие остается божественной волей, отличной от нашей воли или противной ей, мы не евангельская община. Может быть, мы в лучшем случае стремимся быть ею, но мы еще не община, способная дать миру откровение благой вести. Христос сказал, что слово, которое Он проповедал, не просто произвольное веление Бога, а откровение о подлинном человеке, откровение, данное нам и другим, о том, как настоящий человек чувствует, думает, желает и живет. Пока наши чувства не таковы, пока наши мысли не таковы и наша жизнь не такова, мы не то что непослушны Божьему закону, мы не то что изменяем самим себе. Мы просто нечеловечны в подлинном смысле, в смысле призвания, заключенного в этом слове. Так обновление церкви начинается с каждого из нас. Преобразования в церкви, когда они касаются форм молитвы, когда они касаются внешних структур, это еще не возврат к истокам, к первоисточникам. Есть один источник света, из которого бьет вода вечной жизни. Само Евангелие, которое является откровением для каждого из нас и для всех нас, того, что есть человек и человеческие отношения. Поспешим же принять это свидетельство Евангелия, осознав, что когда придет на нас суд, то судить нас будут не Бог и закон, отличный от нас и чуждый нам. Но мы увидим, чем мы должны были стать, чем мы могли быть и чем мы не захотели стать. Тогда будет горе, тогда действительно будет плач. Не потому, что Бог проклянет нас и отвергнет, а потому что, видя красоту нашего призвания, мы увидим, как далеко мы от Него отпали. Давайте же сейчас, пока еще есть время, и на это не нужны годы, на то, чтобы преобразить жизнь, нужно одно мгновение. Давайте обратимся к самому Евангелию, давайте научимся от самого Христа, что мы собой представляем, чем мы можем быть. И если мы сомневаемся, действительно ли это возможно, вспомним слова Христа, когда Петр сказал: «Кто же может спастись?» И Христос ему ответил: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Давайте же идти вперед в этой надежде, в этой радости и в этой уверенности.
Это был фрагмент аудиоверсии проповеди митрополита Антония Сурожского. Какую роль играет Библия и конкретно Евангелие в жизни православного христианина? Этот, казалось бы, простой вопрос на самом деле не так уж очевиден. Ведь не секрет, что существует мнение, будто в православии, в отличие, например, от протестантизма, значение Библии в чем-то заслонено богослужебными и обрядовыми традициями. Почему это не так? Как увидеть, что весь строй жизни православной церкви вырастает из Священного Писания и питается Священным Писанием? Об этом в своей книге «Православная церковь» пишет современный английский богослов митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
С внешней стороны православная история отмечена рядом внезапных разрывов. Захват Иерусалима, Александрии, Антиохии арабо-мусульманами, сожжение Киева монголами, два разграбления Константинополя, Октябрьская революция в России. Но эти события, преобразовавшие внешний облик православного мира, никогда не прерывали внутренней преемственности православной церкви. Первое, что обычно поражает далекого от православия человека, Это его дух древности, его кажущаяся неизменность. Православные все еще совершают крещение через троекратное погружение, как в первоначальной церкви. Все еще приносят младенцев и приводят маленьких детей для получения святого причастия. Во время литургии диакон все еще возглашает «двери, двери», в памятование тех дней, когда вход в церковь тщательно охранялся, и только члены христианской семьи могли присутствовать на семейной службе. Символ веры все еще произносится без каких-либо добавлений. Это лишь несколько примеров того духа, которым пронизан любой аспект православной жизни. Когда на проходящих в наше время межцерковных форумах православных просят кратко определить, в чем заключаются отличительные черты их церкви, они часто указывают именно на ее неизменность, ее решимость сохранять верность прошлому, ее чувство живой преемственности церкви древних времен. В начале XVIII века восточные патриархи то же самое сказали неприсягнувшим в выражениях, напоминающих язык вселенских соборов. «Мы сохраняем учение Господа в целостности и твердо привержены вере, которую Он дал нам, и бережем ее от повреждения и умаления, как царское сокровище и памятование о великой благодати, ничего не прибавляя и ничего не отнимая от нее». Эта идея живого преемства суммируется для православных в слове «предание». «Мы не изменяем вечных границ, установленных отцами», — пишет Иоанн Дамаскин, «а храним предание таким, каким получили его». Православные всегда говорят о предании, но что они подразумевают под этим словом? Предание в обиходном языке означает мнение, верование или обычаи, унаследованные потомками от предков. В этом смысле христианское предание — это вера и практика, которые были переняты апостолами от Иисуса Христа и с апостольских времен передавались в церкви от поколения к поколению. Но для православных христиан предание означает нечто более конкретное и специфичное. Книги Библии, символ веры, постановления вселенских соборов и писания святых отцов, каноны, богослужебные книги, святые иконы. Иначе говоря, это вся система вероучения, церковного управления, культа, духовности и искусства, выработанная православием на протяжении веков. Сегодняшние христиане считают себя наследниками и хранителями богатств прошлого. Они видят свой долг в том, чтобы передать это наследие будущим поколениям в целости и сохранности. Заметим, что Библия составляет часть предания. Иногда предание определяют как устное учение Христа, не запечатленное в письменном виде его непосредственными учениками. Не только неправославные, но и многие православные авторы усвоили себе такую манеру говорить о Писании и предании, трактуя их как две разные вещи, два разных источника христианской веры. Но в действительности есть только один источник, ибо Писание существует внутри предания. Разделять и противопоставлять их значит объединять и то, и другое. Христианская церковь есть церковь Писания. Православие верит в это так же твердо, если не тверже, как и протестантизм. Библия есть наивысшее выражение божественного откровения человеческому роду, и христиане всегда будут народом Писания. Но если христиане – народ Писания, то Библия – это Писание народа. Его нельзя рассматривать как нечто, стоящее над церковью, ибо оно живет и понимается внутри церкви. Вот почему не следует разделять Писание и предание. Именно от церкви в конечном счете получает Библия свой авторитет, ибо именно церковь изначально решала, какие книги принадлежат к Священному Писанию. И только церковь вправе авторитетно толковать Священное Писание. В Библии много высказываний, которые сами по себе далеко не ясны, И если индивидуальный читатель, даже искренний, возьмет на себя смелость лично толковать их, он рискует впасть в заблуждение. «Разумеешь ли, что читаешь?» — спрашивает Филипп евнуха Эфиопа. И евнух отвечает: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Деяния, глава 8, стих 30. Когда православные читают Писание, они принимают наставление Церкви. Когда новообращенный принимается в православную церковь, он обещает: «Принимаю и разумею Священное Писание, согласно толкованию, какое давалось и дается Святой Православной Соборной Церковью Востока, Матерью нашей». Православная Церковь имеет тот же Новый Завет, что и весь остальной христианский мир. В качестве авторитетного ветхозаветного текста она пользуется древним греческим переводом, известным под именем Септуагинты. Когда он расходится с текстом еврейского оригинала, что случается достаточно часто, православные считают изменения в Септуагинте произведенными по вдохновению Святаго Духа и принимают их как часть непрерывного божественного откровения. Наиболее известный случай – книга пророка Исаии, глава 7, стих 14, где еврейский текст гласит: «Молодая женщина зачнет и родит сына», а Септуагинта переводит: «Се дева в чреве приимет». Новый Завет следует тексту Септуагинты, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23. Еврейская версия Ветхого Завета состоит из 39 книг. Септуагинта содержит еще 10 книг, не представленных в еврейской Библии, которые известны в православной церкви под именем второканонических. Соборы в Яссах 1642 год и в Иерусалиме 1672 год провозгласили их подлинными частями Писания. Однако большинство православных богословов наших дней, следуя мнению Афанасия и Иеронима, хотя и признают второканонические книги частями Библии, однако считают их рангом ниже, чем остальные книги Ветхого Завета. Настоящему христианству нечего бояться добросовестного исследования. Хотя православие и считает Церковь авторитетной толковательницей Писания, оно не запрещает критических и исторических студий Библии. Иногда думают, будто в православии Библия занимает менее важное место, чем в западном христианстве. Но Священное Писание постоянно читается на православных богослужениях. Во время утренней и вечерней вся псалтирь прочитывается еженедельно, а во время Великого Поста – дважды за неделю. Чтение Ветхого Завета совершается во время вечерней, в канун многих праздников, а во время Великого Поста – также на шестом часе и вечерней по будням. Но, к сожалению, ветхозаветные чтения не совершаются во время литургии. Чтение Евангелия составляет кульминацию утренней в воскресные дни и праздники. Во время литургии читаются отрывки посланий и Евангелий, назначенные для каждого дня в году, так что весь Новый Завет, за исключением Откровения Иоанна Богослова, оказывается прочитанным за Евхаристией. «Ныне отпущаешь» читается во время вечерни. Ветхозаветные песнопения вкупе с песнью Богородицы «Магнификат» и песню Захарии «Бенедиктус» поют во время утренни. «Отче наш» звучит на каждом богослужении. Помимо этих особых отрывков из Писания, весь текст каждой службы выдержан на языке Библии. Было подсчитано, что литургия содержит 98 цитат из Ветхого Завета и 114 из Нового Завета. Православие рассматривает Библию как словесную икону Христа. Седьмой Вселенский Собор постановил, что святые иконы и книга Евангелий должны почитаться равным образом. В каждом храме Евангелие занимает почетное место в алтаре. Во время литургии, воскресной утренней праздников, его несут в процессии. Верующий простирается перед ним ниц и целует его. Таково уважение, оказываемое в православной церкви Слову Божьему.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».